Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам поставить вопрос атеиста. То есть, вот, если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы здесь на радио Теос очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вас как-то затруднил, то тоже добро пожаловать, тоже очень хорошо. Давайте мы вместе подумаем, что с этим всем делать. Итак, добро пожаловать и ждем вопросов атеиста. Я напомню, как их можно задать. Можно написать вопрос в нашу форму, там будет специальная форма у нас на сайте Теос Медиа. Теос Медиа вы наберете, внизу будет такая полоска, и там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать почтовый адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей там последняя буква «Y», как русская «У». Но, в принципе, можно даже и не в повторе. Я думаю, письма приходят моментально, можете мне напрямую написать. asksergeysobachkalist.ru. И вы можете оставлять комментарии и вопросы в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем держаться на плаву и выходить в эфир. Мы существуем благодаря поддержке тех, кто нас слушает и кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. И вы увидите, как это сделать на нашем сайте Теос Медиа. Там будет такая большая красивая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Мы выходим в эфир благодаря вам. И мы очень благодарны вам за поддержку нашего служения. Итак, перейдем уже к вопросам. На какой точке эволюционного развития, по вашему мнению, могло произойти грехопадение и все остальное? Ну, я не знаю, что все остальное имеется в виду, но грехопадение, оно становится возможным, когда у нас на сцене появляется существо, обладающее сознанием и свободной волей. Вот как только у нас появляется человек как существо, обладающее сознанием и свободной волей, то у нас тоже становится возможным и грехопадение человека. То есть я не вижу тут как-то большой проблемы. Почему доказательства бытия Божия никого не убеждают, составляются десятки и десятки доказательств, однако никто в академическом мире не находит их убедительными. Ну, в академическом мире у нас много разных людей, в том числе верующих, в том числе тех, которые находят доказательства бытия Божия убедительными. Но когда мы говорим о доказательствах бытия Божия, речь идет о том, что нас очень живо касается. Знаете, не помню, кто сказал, если бы математические доказательства что-то решали, за них бы велись войны. То есть когда речь идет о доказательстве какой-нибудь математической теоремы, то ну, это вряд ли кого-то сильно напрягает. Это может быть интересно только узкому кругу специалистов. Когда речь идет о доказательствах бытия Божия, если я приму эти доказательства, мне придется мою жизнь как-то переменить. Это поменяет всю мою картину мира. То есть люди имеют причины скажем так, реакция людей на эти доказательства, она может определяться их волей, а не только рациональными доводами. Люди не компьютеры, люди принимают решения под влиянием массы факторов, среди которых рациональные факторы, они все-таки не являются очень часто определяющими. Ну вот вы можете посмотреть, не знаю, любой спор об истории, любой спор о политике. Люди сталкиваются с большим набором фактов, которые могут не вписываться в их картину истории. Вот у них есть там своя картина истории, свой набор героев и злодеев. Ну, например, я беседую время от времени с человеком, который говорит, что Бутовский полигон, где вот в сталинские годы происходили массовые расстрелы, это фальсификация, это все придумали во время перестройки. Он говорит, а вот предъявите мне кости, вот раскопайте, проведите раскоп и предъявите кости, тогда я, может, поверю. А никаких костей нет, есть только там протоколы расстрелов и все такое. Ну вот, по его мнению, это все, значит, не было. Или другой пример, есть сторонники Фоменко и Носовского, которые считают, что Древнего Рима никакого не было. Это все средневековые фальсификации. И что, у нас нет доказательств существования Древнего Рима, да сколько угодно. У нас просто вот эти люди, они так решили. Они не сумасшедшие, они вполне нормально функционирующие люди. Академик Фоменко, он реально академик, он совершенно не дурак. Он академик, у него есть академические труды, он математик по специализации. Но вот он себе в голову принял, что не было Древнего Рима, и он на этом, значит, до конца стоит. Ну, или известный пример с ревизионистами, которые отрицают Холокост тоже, при том, что, ну, есть огромная масса свидетельств о том, что Холокост имел место, но они, значит, говорят, нет, это все придумали союзники уже после войны, чтобы оклеветать и очернить. На самом деле, вот все эти свидетельства, если к ним присмотреться, все это неправда. То есть, принимает человек те или иные данные, те или иные доказательства, это в очень большой степени вопрос его личного произволения. И когда мы приводим доказательства бытия Божия, мы не ожидаем, что человек прямо сейчас падет на колени и станет молиться, поститься и слушать радио Теос. Просто когда человек открыт, он в принципе открыт, но его запинает вот та пропаганда, что нет никаких свидетельств бытия Божия. Вот тут мы ему говорим, есть свидетельства, конечно, их предостаточно. Бог совершенно нас не оставил в темноте. Бог дал нам достаточно данных для того, чтобы уверовать. И как только мы отлагаем в сторону наше противление, мы можем уверовать, мы можем прийти к вере в Бога. Что делать с тем, что наука отвергает возможность чудес? Наука не отвергает возможность чудес. Тут понимаете, в чем ошибка? Наука, она вообще не про чудеса. Наука – это метод исследования материальной реальности, который основан на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. То есть ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. То есть научные данные – это то, что можно воспроизвести, то, что можно получить повторно. Вы можете повторить эти наблюдения или вы можете повторить эти эксперименты. Наука всегда имеет дело с безличной природой, которая функционирует предсказуемым образом. Чудо – это по определению вмешательство сверхприродной разумной силы. И поэтому вы не можете ставить над Богом экспериментов. Как вот я недавно прочитал, Бог – это не муха дроздофила, чтобы на ним эксперименты ставить. И поэтому чудо как событие, которое является актом вмешательства личной силы, оно находится вне рассмотрения науки. Другое дело, что мы можем исследовать результаты чуда, мы можем исследовать то, что произошло. Мы можем, ну, например, в Лурде, это место паломничества во Франции, куда люди приезжают молиться об исцелении, там есть целая комиссия, которая фиксирует случаи исцеления, если они были. И там очень строгие правила. Там, если ты у человека, допустим, рак тяжелый, он принимает химиотерапию, шансы плохие, там 20% только людей, которым химиотерапия помогает, он горячо молился в Урде, и он получил исцеление. Это не идет как чудо. Ну, потому что есть же 20%, кому химиотерапия помогает. Вот у нас есть естественное объяснение, что это просто попал он в эти 20%. Не рассматривается временное облегчение, то есть какая-то болезнь, там, ремиссия произошла. И так бывает, что чуть-чуть стало легче на какой-то момент, потом обратно болезнь вернулась. То есть человек выдерживает год, смотрит, какое у него состояние через год. Если болезнь вернулась, все это не исцеление. Люди отвергают такие какие-то вещи, которые могут получить психосоматическое объяснение, что у человека были проблемы там на нервной почве, он горячо молился, ему полегчало. Вот это все отвергается, это не принимается в качестве чудес. А остается какое-то количество в сухом остатке случаев, когда у человека тяжелое какое-то органическое поражение, абсолютно нет никаких оснований ожидать, что оно пройдет, нет никаких оснований ожидать, что лечение поможет. И человек, да, приехал туда, молился и сообщает, что он исцелился. И садится комиссия, в которой сидят неверующие врачи. Ну, там, вернее, она смешанная, там некоторые верующие, некоторые нет. И говорит, ну да, вот, вот тут мы видим все медицинские документы у человека, такая-то, такие-то проблемы со здоровьем. Вот тут мы видим результаты обследования, да, он, значит, от этих проблем исцелился. При этом там показывают интервью с членом, я смотрел документалку просто про Лурд, интервью с членом этой комиссии, он сам неверующий, он говорит, так, ну мы же не знаем, человеческий мозг, это такой вот сложный агрегат, мы не знаем, как он может взаимодействовать с телом, ну вот, ну мы не знаем, как это объяснить. И он, в общем-то, дает ответ, который может дать ученый. Мы констатируем тот факт, что у нас пока нет научного объяснения. Ученый не может сказать, это чудо Божие в рамках своего метода. В рамках своего метода он может сказать, мы не знаем, почему это произошло. Или другая ситуация, вот очень известная реликвия, Туринская плащаница, о которой люди спорят до сих пор горячо. И как-то я писал про нее длинную статью, и я вот внимательно исследовал все, что у нас есть по Туринской плащанице. И там главная особенность, которая, ну, вот лично меня убеждает, что это все-таки она подлинная, это то, что изображение на плащанице, оно создано не краской, а изменением цвета самих волокон целлюлозы, что могло быть теоретически вызвано радиацией, каким-то очень коротким ударом радиации. И у предполагаемых средневековых фальсификаторов, естественно, не было такой технологии, чтобы это изображение создать. Ее нет у нас сейчас. Но вот люди продолжают спорить. И одним из доводов было то, что радиоуглеродный анализ показывал средневековое происхождение полотна. А потом, правда, пришли к выводу, что в образцы попали загрязненные, то есть фактически заплатки, которые были сделаны после пожара. Поэтому радиоуглеродный анализ ошибается. А другие все данные показывают на то, что это все-таки первый век. И опять-таки я смотрел документалку про плащаницу. И у ученого спрашивают, который признал ошибочность радиоуглеродной датировки, у него спрашивают, то есть вы хотите сказать, что это подлинная плащаница Иисуса, изображение возникло чудесным путем? И он говорит, ну как ученый, я вам не могу это сказать, это вне моей компетенции говорить, что там чудо Божие имело место. Это не то, что я мог бы установить методами науки. методами науки, я могу только установить, что да, по-видимому, она к первому веку относится. И это все, что я вам могу сказать. То есть наука у нас не констатирует факта чуда, не констатирует, не может констатировать, что чудес не бывает, потому что наука у нас имеет дело с воспроизводимыми явлениями, и наука может сказать, что, ну, скажем, о предполагаемом чудесном исцелении, все, что может сказать наука, это то, что ну вот, у нас нет научного объяснения тому, что это исцеление произошло. Потому что всегда можно сказать, ну, вы знаете, может быть, была ошибка в диагностике. Может быть, написали, что это злокачественная опухоль, а она доброкачественная, там, бывает. Медики ошиблись, поставили страшный диагноз. Оказалось, все не так, оказалось, все это потом рассосалось само собой. Или бывают случаи совершенно непонятного спонтанного исцеления, мы не знаем, в чем тут дело. Но то, что мы пока не знаем ответа, это же не значит, что нужно чудо признавать. То есть ученые вам скажут в лучшем случае, что у них нет объяснения в рамках того, что они знают о мире. Но сказать, что это чудо, ну, нужно какой-то акт веры. Потому что, как тот ученый в комиссии Урда, человек может сказать, ну, мы не знаем, ну, мозг, он очень сложно, как-то непонятно работает. Мы не знаем, как самовнушение может таинственно регулировать организм. Ну вот да, исцеление как бы налицо, но что это именно чудо Божие, ну мы не знаем. Всегда можно так сказать, всегда можно сказать, что это там что-то, что мы не знаем, как объяснить, но, наверное, какое-то объяснение есть, мы его просто не нашли. Поэтому наука как таковая, она не отрицает чудес и не провозглашает чудес. Чудеса находятся вне сферы ее изучения, потому что у нее нет инструментария для того, чтобы чудо зафиксировать. Все, что может сказать наука, это то, что в данном случае мы пока объяснения никакого не находим. Люди, принимающие ЛСД и другие наркотики, имели мистические видения. Если мистические видения можно вызвать искусственно при помощи наркотиков, не доказывает ли это, что они являются не больше, чем сбоями в работе мозга? Ой, тут несколько проблем, собственно, с этим аргументом. Что мы называем мистическим опытом? Вот люди иногда называют любое необычное состояние сознания мистическим опытом. Человек скушал ЛСД, у него пошли галлюцинации, он что-то такое видит, что-то ему такое мерещится. Его нужно в это время, чтобы его держали четверо, чтобы он там в окно не вышел и чего-нибудь с собой не сделал ужасного или с другими, под влиянием этих галлюцинаций. Но как мы можем сказать, что это мистический опыт? Как мы можем сказать, что опыт человека, который употребляет галлюциногены, он идентичен мистическому? Как мы вообще это решаем? Да, вот если я не путаю, индейцы Южной Америки, ну еще какие-то такие простые народы, они употребляют вещества, чтобы обрести то, что называют мистическим опытом. Есть даже такой популярный в узких кругах наркотик айаваска, который сначала какое-то племя употребляло для того, чтобы общаться с духами, а потом эта практика, ее подхватили, значит, уже европейские ньюэйджеры и американские. Я даже видел в Ютубе рассказ одного мужика, он ирландец, он увлекался нью-эйджем, и он принял участие в этом сеансе, где там какая-то колдунья их поила этой самой айаваской, и под влиянием этой айаваски явились вполне конкретные бесы, так что этот человек перепугался, обратился ко Христу и сделался ревностным христианином, потому что он понял, что духовный мир реален. И, конечно, в этой ситуации скажут, ну, человек поел наркотиков, у него крыша поехала, он там И ему там бесы примерещились, он насмерть испугался, но это все объяснимо химией мозга. Так вот, как мы определяем, где у нас мистика, где у нас какой-то другой опыт? Более того, Священное Писание нам говорит о том, что не всякому духу верьте, о том, что уже мистический опыт, он очень даже возможен. Если люди говорят, что можно вызвать ложный мистический опыт при помощи наркотиков, то, ложный мистический опыт, он вообще очень возможен. Священное Писание, когда оно говорит о духовном опыте, о реальном действии Святого Духа в жизни человека, оно подчеркивает один принципиальный момент, по которому этот духовный опыт можно отличить. Святой апостол Павел говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть действие Святого Духа в жизни человека проявляется в глубокой перемене его личности и характера. Вот человек был, знаю я таких людей, преступник, сидел в тюрьме. Мне один человек рассказывал, что он был мошенник, и когда он сел за свое мошенничество в тюрьму, и когда в тюрьму прибыли христиане проповедовать Евангелие, у него сразу его мошеннический мозг начал работать, что надо их как-то использовать в своих целях, надо их как-то оседлать. И чтобы их использовать в своих целях, он у них взял Библию, стал читать Евангелие, и первоначально он его стал читать только для того, чтобы знать, как ключ найти, как встроиться, как притвориться, а потом взял и реально уверовал. И вот в чем это проявилось? В том, что он оставил свое мошенническое ремесло, он покаялся, он обратился к Богу, сделался законопослушным гражданином. Ну, другой человек, с которым я разговаривал, он был вообще конкретный бандит в 90-е годы. За свое бандитство он сел в тюрьму, и в тюрьме он пережил обращение. В чем это проявилось? В том, что он вышел на волю законопослушным гражданином. Его жизнь радикально переменилась. Я знаю людей, которые были алкоголики, которые были наркоманы, которые были проститутки, которые вот вели образ жизни самый пагубный и разрушительный. Они пережили духовный опыт, и их жизнь радикально изменилась к лучшему. И вот, чтобы человек у нас принял ЛСД, и у него радикально к лучшему изменилась жизнь, он понял, что он был неправ все это время, и он глубоко раскаялся в своих прошлых грехах, и он попросил прощения у всех, там, перед кем он был виноват, и он стал жить нравственной жизнью. Ну, о таком не сообщается, по крайней мере. То есть в христианском контексте любой подлинный духовный опыт, он приводит к определенным изменениям в личности и характере человека, изменениям к лучшему. Вот галлюциногенные наркотики, они ничего к лучшему в жизни человека не меняют. Если он на них еще подсядет, они его жизнь могут разрушить вдребезги. Ну и у них может быть духовное измерение, как вот этот человек с айаваской, который употребил это вот вещество, и он, да, вот по его искреннему убеждению, он столкнулся с духовным миром, которого он был, в общем-то, не рад видеть. Но подлинный духовный опыт, когда он есть, он приводит к определенным нравственным плодам. И для христианина, прежде всего, критерий подлинности духовного опыта – это, во-первых, правая вера во Христа, конечно, всякий дух должен исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, если это дух от Бога, и изменения в личности и характере, то есть плоды Духа. Святой Дух нас научает, чтобы мы хранили заповеди Божии, чтобы мы жили в любви к Богу и ближним, и поэтому подлинный мистический духовный опыт, он вот имеет такие результаты, которые достаточно легко распознать. Почему УТС, координированное время, работает как конвенциональный феномен игры со своими правилами и этикой без претензий на абсолютную объективность? Вы не выбираете свои желания даже, к сожалению, оборвалось сообщение. Но мне кажется, что я понимаю, о чем речь у нас. Значит, этика, которая является предметом договора, она, понимаете, можно было бы так подумать, но вот, например, в Южных Штатах США в первой половине XIX века рабство – это предмет общественного договора. Ну, не с рабами, естественно, а со всеми остальными. Все свободные белые граждане, они договорились, что мы воспринимаем чернокожих рабов как собственность. Вот в детстве я читал «Приключения Гекльберри Финна», по-моему, это в «Гекльберри Финне», не в «Томми Сойере». Но там история такая, как двое мальчиков убежали из дома, они где-то там бегают на природе, и они сталкиваются с беглым рабом чернокожим. И, с одной стороны, они очень мучаются, что они-то, как хорошие законопослушные мальчики, должны вернуть раба хозяйке, по крайней мере, рассказать, где он тут пробегал. А с другой стороны, ну, им как-то жалко. Он человек же живой, как-то они к нему симпатию испытывают. И вот в то время предметом общественного договора было то, что ты должен вернуть раба хозяину. То есть, если ты нашел чужой там телефон дорогой, ты его должен вернуть хозяину, иначе ты вор. А в то время, ну, ты нашел чужого раба, верни хозяину, иначе ты вор. Общественное соглашение было такое. И вот были люди, аболиционисты, которые говорили, что это вот все неправильно. И неправильно, когда человек живет за счет рабского труда другого. Надо все это дело отменить. И они выступали против общественного договора. Поэтому у нас в каких-то ситуациях может быть общественный договор. Ну или, кстати, знаете, вот другой пример, немецкие антифашисты. Есть общественный договор там, в Германии, что есть, вот договорились, что фюрер, он вот отец родной, и решит все наши проблемы. И какая-то небольшая часть людей, она выступает категорически против. Значит, не нравится эфир. Это люди, которые выступают против общественного договора, ну и мы считаем, что они правы. Да вообще очень много примеров того, как люди считают, что общество не право, и общественный договор неправильный, и против него нужно выступить. Но для того, чтобы выступать против общественного договора как несправедливого, как какого-то, вот, который не просто нам не нравится, а именно несправедлив, нужно иметь какое-то представление о справедливости, которое само по себе не сводится к общественному договору. Анастасия, здравствуйте. Почему у Авраама даже не дрогнула рука, когда он собирался приносить жертву своего сына по приказу Бога? Где была его совесть, почему он ни на секунду не задумывался. Ну, мы не знаем, дрогнула, не дрогнула рука, очевидно, ему было это все очень тяжело эмоционально, но что нам часто, как современным читателям этой истории, непонятно, нам непонятен исторический контекст. И вот Авраам вырос в культуре, где принести в жертву первенца – это обычная проявление преданности божеству. Вот ты приносишь Богу в жертву самое ценное, что у тебя есть. Что у тебя есть самое ценное? Твой сын-первенец. И это считалось абсолютно крайней мерой, то есть ну, вот, не то, что делалось рутинно, но в какой-то крайней ситуации нашествие превосходящего противника, эпидемия, там еще что-то жуткое, когда речь идет о жизни и смерти всего сообщества, вот тут особенно там царь, есть упоминание даже в Библии, он может взять и принести в жертву первенца для того, чтобы получить помощь от богов, потому что ну, он же тут самое ценное отдал, что у него вообще есть. Больше ничего нельзя придумать. И Для Авраама это было не что-то шокирующее, а это было что-то, к чему он в определенном смысле привык, он знал, что так делается. И вся эта история – это не история человеческого жертвоприношения, это история отмены человеческого жертвоприношения. И вот Авраам уже готов это сделать. Он готов отдать Богу самое ценное, что у него только есть. Но Бог ему говорит: нет, не надо. Бог усмотрит пятница, но Бог видит твою преданность, Бог ее принимает. Но в жертву приносить Исаака уже не надо. И у этой истории есть несколько важных измерений. Во-первых, это история отмены человеческого жертвоприношения. Вот мы живем в мире, где для нас человеческие жертвоприношения не актуальны. Хотя есть культуры, где людей в жертву продолжают себе приносить. В Африке до сих пор. Был несколько лет назад случай, когда были человеческие жертвоприношения в эмигрантской африканской общине в Британии. Ну, там, естественно, все это дело накрыли, и всех посадили, кого надо. А вот в Африке, я сейчас не вспомню, о какой стране идет речь, африканской, но там регулярно приносят в жертву детей и приносят колдуны, которые говорят о том, что это очень эффективная такая штука для помощи в делах. Ну и там в статье, по-моему, на BBC была публикация, как раз ругают полицию, которая мышей не ловит, а не ловит она их, скорее всего, потому что колдуны платят отступные. Но так или иначе, человеческие жертвоприношения – это практика, которая кое-где есть сейчас, и которая была общепринятой в древнем мире. Все приносили людей в жертву, причем в Европе человеческие жертвоприношения в Северной Европе прекратились только с принятием христианства. То есть у нас последние люди, упоминания о последних людях, принесенных в жертву богам, если брать славянский мир, в Киеве, это где-то перед самым крещением. В скандинавском мире последнего языческого короля звали Блудсвейн, то есть кровавый свин, потому что он активно очень приносил жертву богам. И христиане, которые уже тогда были и довольно много, они специально откупались. Специально платили откупные для того, чтобы в этом не участвовать. И прекращение человеческих жертвоприношений – это только когда к власти в Швеции пришел уже христианский король и, значит, все дело запретил. А так держалось до самого принятия христианства в качестве официальной религии. И вот эта общемировая практика человеческих жертвоприношений, она в лице Авраама, она отменяется. То есть Бог говорит, что Бог ценит преданность Аврааму, но твоего сына в жертву приносить не надо. И это было очень важным прецедентом для всей израильской культуры, потому что у израильтян постоянно возникал вопрос: ну вот все цивилизованные народы, вот все вокруг нас, приносят в жертву детей своих. Это так работает. От этого у них укосы, надои, центнеры с гектара, успехи в торговле, успехи в войне, все это, значит, надо делать. А чем мы как рыжие, чем мы вот не это, одни мы только не приносим детей в жертву? И на это был готовый ответ. А вот Авраам, который праотец нашего народа, он собирался принести в жертву уже своего сына, и Бог ему сказал: нет, не надо. То есть это вот именно акт отмены человеческого жертвоприношения, который означал, что эпоха человеческого жертвоприношения, она с Авраамом сворачивается, она с Авраамом кончается. Поэтому, естественно, мы сейчас смотрим из 21 века, после 20 веков христианства, и нас это страшно шокирует и возмущает. В то время смысл этого послания был не в том, что Авраам был готов принести в жертву своего сына. Ну, конечно, это ж все делают так, это обычная практика. А в том, что Бог сказал: нет, не надо, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Ну и другое значение, которое имеет это событие, это то, что это предвещение предсказывает крестную жертву Христа. Это не человек отдает своего сына единородного в жертву, Но Бог отдает жертву своего Сына Единородного для спасения человеческого рода. Станислав, вера Экклза в наличие души – вопрос его личной религиозности. Она не имеет отношения к науке, не доказывает вне телесность такого смертного опыта. Ой, мы с таким же успехом можем сказать, что неверие других людей в наличие души – это вопрос их личного материализма. Ну да, вопрос личного материализма. Что это меняет? Как бы это опровергало эту позицию? Просто мы можем сказать, что Экклз, он специалист в своей области. Он знает, как это работает. Он не является невеждой в этой сфере. И он верит в бессмертную душу. Следовательно, в нейрофизиологии ничего нам не доказало, что души нету. Человек может быть выдающимся нейрофизиологом и верить в бессмертие души. Оксана, как относиться к покойным родственникам, являющимся во снах? Вы знаете, сны в каких-то редких случаях могут быть пророческими, но чаще всего сны – это сны. Это им не следует приписывать сверхъестественного значения. Другое дело, что вот у нас в православной церкви принято молиться об упокоении душ наших усопших родственников. Я это постоянно, я это каждый день делаю, я каждый день поминаю за упокой всех моих сродников усопших, значит, и сродников жены, и вот людей, о которых я особенно хочу помолиться об их упокоении. И думаю, что вы хорошо сделаете, если вы помолитесь об упокоении ваших усопших родственников, особенно если они вам являются. Если каким-то образом вы вот получили напоминание о том, что они вот есть, они скончались уже, я думаю, будет очень хорошо, если вы за них помолитесь. Хотя, с другой стороны, ну, надо помнить, что мы не должны каждый сон принимать за пророческое откровение. Угу. Что ответить тем, кто говорит, что религиозная вера – это принятие желаемого за действительное? Ну, то, что это достаточно бессмысленный аргумент, потому что он работает в обе стороны. Начать с того, но можно сказать, что атеизм – это принятие желаемого за действительное. С таким же успехом. Вот я, когда читаю истории деконверсии, их очень много есть в англоязычном интернете сейчас и в русском, и часто, не всегда, но часто, я не хочу сказать, что со всеми так, но довольно часто, отпадение человека от веры связано с его, с тем, что он начинает воспринимать седьмую заповедь как невыносимо тяжелую. Человек бросил жену, женился на другой, и тут ему открылись глаза на то, какое надувательство вся эта церковь. Юноша из благочестивой семьи приехал поступать в колледж, и вот в колледже это молодой парень, который вырвался из отчего дома, там то, что бывает с молодыми людьми, он жить торопится, чувствовать спешит, и тут как раз ему профессора говорят: знаешь, а Бога-то и нету, и ты волен следовать своим желаниям. И ну, тут начинаешь понимать, что человек, да, сделался атеистом прежде всего под влиянием юношеских своих гормонов, а не под влиянием каких-то разумных доводов. Доказывает ли это, что атеизм в принципе ложен? Еще нет. Потому что психологические причины, личные причины, по которым вы приняли ту или иную точку зрения, еще ничего не говорят о его ложности или истинности. Люди могут принимать ту или иную точку зрения по куче иррациональных причин. Ну, например, не знаю, в местной церкви меня облаяли, а на местном собрании атеистов, наоборот, напоили очень вкусным чаем. И вообще очень по-доброму отнеслись. Я там сделался атеистом от этого. Ну или наоборот, там атеиста облаяли, а верующие приласкали. Или там, ну, еще были какие-то личные причины. Эти личные причины ничего нам не говорят об устройстве реальности. Если, не знаю, там, юноша 18 лет, хочется, чтобы Бога не было, и он был волен, значит, следовать своим желаниям, ну, это же не доказывает, что Бога нет. Потом, лет через 5, этот юноша остепенился, женился и вернулся в церковь. Доказывает ли это, что Бог есть? Ну, тоже еще нет, это ничего не доказывает вообще. Наши субъективные переживания, наше субъективное желание, наше субъективное удобство ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Точно так же мы можем сказать, что человек атеист, потому что ему удобнее быть атеистом на данном этапе его биографии. Что нам это докажет? Да ничего. Еще один вариант – это то, что религия, которую люди выдумывают, она была бы похожа больше всего на New Age какой-нибудь, который полностью на позитиве. Вот в New Age там нет возможности погибели, нет сатаны, нет падших духов. Все очень хорошо, все абсолютно позитивно. Все, вот любые духовные практики, они абсолютно приемлемы. И ты на самом деле божество, ты можешь там развивать свои духовные силы, тебе все можно, ты можешь, там, ограничений по седьмой заповеди тоже нету. То есть вот New Age как раз та религия, которую люди могли бы придумать, чтобы хорошо продавать ее на рынке. Христианство, которое говорит, что ты должен признать, что ты был неправ, ты должен покаяться, ты должен покориться заповедям Божьим. Это то, что люди не стали бы придумывать просто ради своего удовольствия. В христианстве ты должен, как вам сказать, христианство приносит утешение, это несомненно. Но чтобы это утешение обрести, ты должен покориться Богу, ты должен покаяться, ты должен признать, что ты был неправ, и это бывает трудно сделать. И вот поэтому, когда люди выдумывают какую-нибудь религию, ну, они выдумывают что-нибудь типа New Age. Христианство, оно у людей часто вызывает такое противление, и если бы люди что-нибудь выдумывали, они бы выдумывали себе что-нибудь другое. Так. Второе пришествие Иисуса Христа должно было состояться при жизни первого поколения его учеников, не придет Россия, как все сие будет, однако оно не произошло. Следовательно, Иисус подпадает под библейское же определение уже пророка. «Не придет род сей, как все сие будет» – это о разрушении Иерусалима, которое и произошло в 70-м году нашей эры, когда часть поколения, знавшего Иисуса, оно еще было. То есть, да, это поколение еще не умерло, как произошло разрушение Иерусалима. Тут нужно просто поглядеть в текст Евангелия, и там речь Господа о всех грядущих бедствиях, она начинается, когда ученики приходят к нему и говорят: «О, посмотри, какие великие здания». Ирод, он, конечно же, человек нехороший, но посмотри, сколько всего понастроил, какой великолепный храм, как все сверкает, как все издалека видно. Мы прямо испытываем патриотическую гордость за этот грандиозный Иерусалимский храм. И Христос им говорит, что не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И дальше они спрашивают, когда? И вот он им отвечает такой продолжительной речью, в которой содержатся слова «не придет род сей», как все сие будет. То есть что сие будет-то? Не останется камня на камне. То есть вот это предсказание «не останется камня на камне», оно и осуществилось, когда не прошел сей род. Другое дело, что разрушение Иерусалима представляет прообраз конца света. И мы не можем сказать, что там только разрушение Иерусалима, и все, и оно уже произошло. Разрушение Иерусалима – это прообраз конца света. Но не придет род сей, как все сей будет, вот это все, вот все эти катастрофические события, это именно разрушение Иерусалима, которое уже произошло действительно. Что касается грядущего Царства Божия, то Господь говорит в притчах о закваске, которая долго-долго вскисает, о дереве, которое долго-долго растет, о разумных, неразумных девах, которые все задремали и уснули. То есть его возвращение происходит не в момент, когда все напряженно, такой ажиотаж, все напряженно ожидают. Наоборот, все задремали и уснули. То есть между первым и вторым пришествием должно пройти длительное время. И вот часть высказываний Господа, они относятся к действительно исторически близким событиям, как разрушение Иерусалима, его собственная смерть и воскресение. Часть относится к концу времен, и вот конец времен, он еще впереди, мы не знаем точно когда, а событие, о котором сказано, не приедет род сей, как все сие будет, то есть разрушение Иерусалима, оно уже состоялось в 70-м году нашей эры, то есть при жизни поколения, которое застало Иисуса, то есть это его предсказание, оно вполне себе буквально осуществилось. Так. Вот люди пишут слова об отрении и благословении, и мы на Радио Тео за них очень и очень благодарны. Большое вам спасибо. Так. Почему чудеса никогда не происходят перед камерами? Сейчас камера есть в каждом смартфоне. Если бы чудеса происходили, легко можно было бы заснять. Ой, ну, по интернету куча ходит всяких съемок с претензией на то, что это чудеса. Но а как это должно выглядеть? Вот человек получил чудесное исцеление. Что должно остаться на пленке? То, что есть у нас медицинская карта, где данные исследований, что у человека есть такая-то болезнь, а потом данные исследований, что болезнь прошла, ну, это есть такое. Это они вот в том же Лурде собирают. Я часто поминаю Лурд, потому что, насколько мне известно, это единственное место, где поставлен надлежащий учет и контроль. Так обычно человек чудесно исцелился, и это нигде особенно не регистрируется. Поэтому, а что, собственно, нужно было заснять, чтобы мы могли сказать, что это действительно чудо. Так, есть еще вопрос. Все происходит по воле Божией. Значит ли это, что церкви горят по воле Божией? Воля Божия имеет два... Выражение воля Божия имеет два оттенка. Это Божий промысел. И действительно все на свете происходит в рамках Божьего промысла. То есть Бог управляет своим творением. И даже какие-то злые преступные дела Бог обратит к осуществлению своих благих целей. То, что Христа распяли, это было страшное, самое страшное злодеяние, несправедливость, которая только может быть, но Бог обратил это к спасению мира. С другой стороны, слово «воля Божия» может означать Божий закон, то, как Бог хочет, чтобы мы поступали. И вот в этом отношении воля Божия, она постоянно нарушается грешниками, нами, что в этом отношении волю Божию, в смысле Божьей заповеди, можно нарушить. А вот промысел Божий, его разрушить нельзя. Бог всегда обратит все, что происходит, к достижению его благих целей. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже буду с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».